4-8-1888, 2-5-1889. Большие маневры, Рябинин, Гатчинский дворец, идиот Достоевского на французском языке, подарки на прощание, поэт и воин, 55 поздравительных телеграмм, украдено у Фета, с первенцем в роте, Лесков умиляет душу и с жизнью мирит, старик-слепец, беседа с Рябининым о звездах, школа Стасова и Академия художеств, живется счастливо и безмятежно, К.Н. Бестужев-Рюмин, у жены именины, новые стихи, концерт Моцарта и каденция Рейнеке, поэт-мужик Никитин и Мережковский, недовольство И.А. Гончарова, читать Шекспира скучно, крещение царского поезда, ротная денежная книга, обед с Петром Ильичем Чайковским, лермонтовский досуг, тяжкая пора балов, вечеров, праздников, солдатские письма, мани, факел, фарис, змеиное шипение Костомарова, К.Р. Больше не тайна. Цесаревич Николай Александрович чувствует и верит по-русски. Подарки от Фаберже и Гризара. Странная опера Рубинштейна, пожалование Афанасию Фету камергера, неизданные письма Гоголя, блестящее и гнусное общество, неизвестные стихи Фета, бал в Аничковом дворце, Гоголь и домострой Сильвестра. Артист не может стать великим князем. Последняя встреча с Фетом. Альтенбург. Президент Академии наук. 1888 год. Среда, 3. Большие маневры. Село Рождественно на Варшавском шоссе. 4 августа 1888 года. Пишу в палатке после перехода верст без малого в 30. Дождь шелестит по парусине, ноги побаливают с ходьбы, и все-таки я наслаждаюсь походной жизнью. Вчера, вымывшись в бане Красносельской, писал дневник у себя в бараке, отбирал немногие вещи, взятые с собой на маневры, и читал воспоминания Фета в «Русском вестнике». Жена приехала ко мне завтракать. Простился я с нею перед самым выступлением на большие маневры. В час дня мы приняли знамя и пошли в Гатчину. Был теплый день, и мы шли в белом. Первый небольшой привал был на окраине военного поля, там, где Балтийская железная дорога пересекает Гатчинское шоссе новое. За все лагерное время мне не удалось завести с моим любимцем Рябининым длинный разговор. И в первый раз вот тут, вчера, на походе, я вступил с ним в долгую беседу. Заставил его рассказать про поступление на службу, про то, как его забрили, привезли в Петербург, определили к нам и ушли. Он рассказывал все подробно и откровенно. Мне не совсем приятно было снова увидать в нем значительное равнодушие ко всем и ко всему. Он даже не помнит, где и когда впервые увидел меня, и новоселье в казарме не осталось у него в памяти. С другой стороны, постоянная тоска по дому и родным в нем мне так понятна. Поступив на службу, он сперва очень сильно и долго скучал по своим, а когда в первый раз поехал в отпуск, стосковался по роте. Но служба не представляется ему хорошей школой жизни, как многим другим солдатам. Я спросил его, обиделся ли он на меня, когда я за наказание перевел его в 5-ю роту, и он совершенно просто ответил отрицательно. Четверг, 4-е. Вернувшись с вечера в Гатчинском дворце на бивак, я спал всего только 3 часа. Уже в 5 часов вчера утром меня подняли, а в 6 полк выступил. День стоял не холодный, но серый и сырой, поминутно накрапывал дождь, а солнце лишь изредка, и то только из-за туч, показывалось на короткое время и поддразнивало надеждой на хорошую погоду. Кроме моей роты, в полку оказалось много отсталых, идти было жарко и трудно. У меня сильно разболелись ноги повыше колен. Тем не менее я бодрился, стараясь этим придать бодрости людям. На походе чувствуется, что между нами устанавливается своего рода товарищество. Все мы одинаково несем тот же труд и терпим ту же усталость. Последние три версты от Большой Выры до бивака показались мне очень тяжелыми. Красное село, 9 августа. Воскресенье 7-го. В ночь на воскресенье я несколько раз просыпался от наводящего уныния шума дождевых капель о натянутую парусину палатки. Утро встало холодное и пасмурное. Мы с Божерянчиком собрали в роте людей, желающих идти к обедне, и повели в Гатчинский собор. Стоя в церкви с солдатами, я всегда молюсь усерднее. Много прочитал из «Идиота» Достоевского во французском переводе. Как не тяжело это чтение, как не мрачные картины, как не растянуты описания каких-то страшных, болезненных людей с их безумными, удручающими разговорами, Достоевский имеет надо мною чарующую власть. Читаю, не могу оторваться и верю, что все это так, несмотря на всю необыкновенность, что это глубоко правдиво. Под вечер пошли с Цицковичем и Робертом играть с солдатами в пятнашки и кошку и мышку. Бегали, как сумасшедшие, смеялись много, разгорячились, и я бы не мог провести время приятнее. Павловск, 13 августа 1888 года. Окончены летние скитания. Я водворился дома, а батальон в Федоровском посаде. Три дня не записал ни одной строчки, не было ни охоты, ни времени. Вторник, 9. В последний день маневров я встал в 4 часа утра. Ногам показалось не так больно, и я вышел на линейку с целью идти на маневр, приказав тройке ехать позади батальона. Мне жаль было людей, усталых после долгих передвижений, наконец посланных домой и рассчитывавших на отдых, их подняли в 3 часа утра, чтобы опять тащиться в неизвестную даль. Я старался подбодрить их. Пройдя несколько шагов, я заметил, что больные ноги отказываются служить, и сел в тройку. Но ехать за батальоном мне было совестно, а идти невозможно, поэтому я счел за лучшее отпроситься. Вернулся в барак и лег спать. Пусто и уныло казалось в лагере без полка. Надо было кое-что приготовить для людей 84-го года, которых увольняли в запас тотчас по окончании лагерного сбора. Я простился со всеми людьми 84-го года. Сердце больно сжималось при расставании с ними. Эти люди были только еще новобранцами, когда я поступил в полк без малого 5 лет назад. Ни с кем из других солдат я не прослужил так долго. Некоторые из них прослезились, другие говорили, что никогда меня не забудут. Особенно грустно было прощаться с унтер-офицером Васильевым, с Ермаковым, с портным Прокофьем Степановым, которого я неудачно учил грамоте, с татариным Калиулиным и барабанщиком Макаровым. Подарив каждому свой портрет в рамке и золотой, каждого перекрестив и 3 раза поцеловав, я покатил на тройке в Павловск. 10. В среду минуло мне 30 лет. Я уже не юноша, а должен бы считать себя мужчиной. Жизнь моя и деятельность вполне определились. Для других я военный, ротный командир, в близком будущем полковник, А так лет через 5-6 командир полка, и как мне бы хотелось тифлисского, моего, на Кавказе. Для себя же я поэт. Вот мое истинное призвание. Невольно я задаю себе вопрос, что же выражают мои стихи, какую мысль, и я принужден сам себе ответить, что в них гораздо больше чувства, чем мысли. Ничего нового я в них не высказал, глубоких мыслей в них не найти, и вряд ли скажу я когда-нибудь что-либо более значительное. Сам я себя считаю даровитым и многого жду от себя, но, кажется, это только самолюбие, и я сойду в могилу заурядным стихотворцем. Ради своего рождения и положения я пользуюсь известностью, вниманием, даже расположением к моей музе. Но великие поэты редко бывают ценимы современниками. Я не великий поэт и никогда великим не буду, как мне этого не хочется. В день моего рождения никакого приема не было. Ходил с женой к обедне. День прошел незаметно. Отвечал на 55 поздравительных телеграмм. Читал и окончил воспоминания Фета в «Русском вестнике». Нога все еще болела, да и теперь болит. Павловск. Успение Пресвятой Богородицы. Понедельник, 15-е. Хоть я и сказал, что вдохновение меня покидает, однако в тот же вечер, взявшись докончить начатое стихотворение, переделал его и окончил. Четырехстопный анапест и одни женские рифмы. Это напоминает Фета. Не впадаю ли я в невольное подражание? Впрочем, от других я никогда не слыхал, чтобы мои стихи походили на стихотворение Фета. Один Буренин в критике моей книги сказал это, да и то в такое время, когда я не помышлял об этом. А теперь, зачитываясь Фетом и увлекаясь им, легко, нехотя, впасть в подражание. Вот мои вчерашние стихи. Утомленный дневной суетою безумной, к вам, о светоче неба, подъемлю я очи. Здесь внизу на земле и тревожно, и шумно, безмятежно и тихо в безмолвии ночи. Как вы кротко царите в торжественном блеске, бестелесную вечно сияя красою, наша ложь, наша злоба в неистовом плеске никогда не коснутся вас мутной волною. И чем выше вы звезды, и чем недоступней, тем отрадней следить нам плененным вас взором, чем мрачней, чем ничтожней мы и преступней, тем светлей вы и чище нетленным убором. Узор звезд, бестелесный, нетленный — все это выражение, украденное у Фета. Но мне кажется, это выражает мою мысль, и здесь уместно. 18 августа. Среда, 17-е, вчера было у меня много отрадных впечатлений. Вздумал вдвоем с Иоанчиком съездить в Федоровское. Эта мысль пришла мне раньше, я лелеял ее как заветную мечту и сообщил жене. Показать роте своего первенца, одного, без няни, казалось мне чем-то таким радостным. В 10 часов мы сели в тройку и покатили. Иоанчику не хотелось оставаться на сиденье после меня, он просился ко мне, и я должен был взять его к себе на колени. Он пока еще говорит только «папа», «мама», «вава» и изредка «дядя», когда видит Митю. На все же остальное у него всего одно слово, что-то среднее между «га-га» и «ке-ке». Этим обозначается все, что угодно. Удовольствие он выражает, как-то цокая языком, и при этом так прелестно, лукаво улыбается, что нельзя его не расцеловать. Итак, мы едем. Вот и Федоровская. Я здороваюсь направо и налево со встречными людьми, а маленький Вместо поклона приподнимает ручку к шляпе. Идем на правый фланг, в конец деревни. Там перед своей избой стоит Рябинин. Я заговариваю с ним о вольных работах и забываю Иоанчика. Вдруг маленький протягивает ручку и что-то старается сказать Рябинину. Это значило: «Подойди сюда и поцелуй мне ручку». Тот подошел к коляске, скинул фуражку, взял маленького за руку и поцеловал ее. Я глубоко умилился, надо же было ему потянуться именно к моему любимому солдату. Пока я заходил в некоторые избы, чтобы взглянуть, как расположились люди, маленький оставался на руках то у Цица, то Рихтера, то у фельдфебеля, и все удивлялись тому, что он такой смирный, приветливый и не плачет. Другое хорошее впечатление нашел я в соборянах Лескова, а третье — в его запечатленном ангеле, которого читал Оле вслух. Воскресенье, 21-е. И вчера не читал ничего, кроме соборян. Это чтение мне как нельзя более по душе. На других языках я не знаю ни одной книги, в которой бы, как во многих русских, было заключено столько непринужденного веселого смеха сквозь такие горькие и искренние слезы. Рассказ об этих простых, грубых, неученых, невоспитанных, а часто даже слабоумных людях возвышает и умиляет душу, трогает и с жизнью мирит. Понедельник, 22-е. Приходил старик-слепец и пел мне с Митей про Алексея Божия Человека. Я никогда не видал калик перехожих и слушал с восторгом. Замечаю, что за последнее время пишу дневник очень бестолково. Павловск, 24 августа. Вторник, 23-е, в 17:00 распростился со своими и на весь вечер и всю ночь уехал в Федоровское. Конечно, мне не удалось остаться без посторонних со своей ротою. Прибежали офицеры Рихтер и Фуфаевский. Пошел с ними гулять на кладбище, потом сели обедать во дворце. Пришли мои песенники, мы слушали их до 9:00. На песни собрались крестьяне и бабы, была и пляска. Сыграли зорю, прочитали молитву. К этому времени уже совсем стемнело, и небо загорелось звездами. Я простился с офицерами под предлогом, что надо лечь спать пораньше, и побрел вдоль темной улицы ко дворцу. У крайней хаты стоял под ворот Рябинин, и я с ним заговорил. Может быть, в последний раз беседовали мы с ним так свободно. Я ротным командиром, а он моим взводным. Говорили мы про звезды. Я объяснил ему многое, чего он не знал. Потом разговаривал и с Шапошниковым. 27 августа. Пятница, 26-е. В 11:00 поехал в город. Взял с собою русскую старину в дорогу и читал воспоминания художника Репина о Крамском. Насколько мне известно, Репин принадлежит к художникам отрицательного направления, школы Стасова. У меня мысли путаются, когда я читаю их доводы. Они бронят академию и не признают классиков, а стремятся к реализму. Но, по-моему, и академия права с древними идеалами, правы и реалисты, лишь бы в произведениях искусства была красота с художественной правдой. Усекновение главы Иоанна Предтечи. Воскресенье, 28-е. Живется так счастливо и безмятежно. И, сознавая это, я ценю такое довольство. Ложась спать, радуешься при мысли о завтрашнем дне, а встав поутру, начинаешь новый день опять же с радостью. Комната моя имеет для меня большую прелесть своим убранством, удобством и уютностью. Вчера, молясь Богу в церкви, особенно глубоко чувствовал обаяние теперешней жизни, с умилением вслушивался в богослужение. Каждое его слово проникало глубоко в сердце. Давно забыл я так горячо молиться, и вот снова вспоминаю. Откуда такое безоблачное настроение? Причин не подыщу. Наступит зима с тревогой и суетой, и оно исчезает, как и солнце, и тепло, и зелень, и цветы. Теперь еще, когда выглянешь в окно, вид зеленых лип с их свежую, пронизанный солнечным светом листвою, так приветливо радует. Вторник, 30-е. Я так счастлив. В полковнике меня не произвели, и я остался по-старому ротным командиром. Был у меня К.Н. Бестужев-Рюмин. Что за наслаждение с ним говорить? Павловск, 3 сентября. Пятница, 2. Живу теперь новой работой, стихотворением «Уволен», и им поглощено все мое внимание. Вчера прибавил только 12 строчек, так что всего теперь 32. Еще 2 раза столько же, то будет не короче «Умер». Мне так трудно придумать, что описывать стихами. Но зато, когда найду что, то пишу с увлечением. Но и тут не обходится без настойчивого труда. Я хочу рассказать, как солдат, уволенный в запас армии, возвращается домой. Там, должно быть, ждут его мать, жена и сынишка. Вот уже недалеко он видит знакомые предметы и вспоминается ему, как 5 лет назад на этом же месте он прощался со своими, когда его забрали в солдаты. Вся служба в столице проносится в его памяти. Как было трудно сначала. Как все казалось незнакомо и непривычно, как мало-помалу он освоился с новым положением и даже привязался к роте, к товарищам, к начальству. Ему везло по службе. Попал он и во взводные, его отличали. Но, несмотря ни на какие удачи, мысль о возвращении домой никогда его не покидала и поддерживала в нем бодрость духа. Казалось, конца не будет этим 5 годам. А когда настал желанный день увольнения, эти 5 лет ему показались одним днем. И вот он подходит к родному селению, вот и их хата, но как она изменилась. Крыша сгнила, дом так перекосило, что одним боком он врос в землю, ворота поломаны, а внутри никого. Он думает, что, может быть, родные ушли куда-нибудь в поле, на работу, и идет на погост, поклониться могиле отца. И вот он скоро находит ее в углу под черемухой и узнает ее под снегом. Но рядом еще 2 могилы. Одна такая же, как и отцовская, а другая поменьше. И вдруг он догадывается о горькой правде. Вот тут-то я не знаю, как кончить. Надо, чтобы, невзирая на такое грустное содержание, этот рассказ оставлял кроткое, а не безотрадное впечатление. Вчера вечером я слушал 4-ю симфонию Чайковского в вокзале. Она мне понравилась, хотя мы и сидели около медных труб, мешавших цельности впечатления. Дома до ночи сочинял.